Исторический календарь.
24 июля 1935 года 25-летний машинист депо станции Славянск Донецкой железной дороги Петр Кривонос первым превысил в два раза скорость вождения грузовых поездов. Он увеличил форсировку котла паровоза, благодаря чему скорость увеличилась до 46 км в час. Так Петр Федорович Кривонос стал инициатором стахановского движения еще до самого Стаханова. Донбасский шахтер установит свой рекорд месяцем позже, с 30 на 31 августа 1935 года, добыв за смену 102 тонны угля при норме 7 тонн. Так что стахановское движение можно вполне назвать кривоносовским. Хотя некоторые говорили, что из-за достижений Кривоносова пришлось менять полностью расписание, задерживать другие составы. Резко возрос износ железнодорожного полотна. Впрочем, тут надо сразу сказать, за этим должны следить совсем другие люди и делать обоснованные выводы. А ведь были и другие знатные стахановцы, чьи имена тогда знала вся страна. Однофамильцы Дуся и Маруся Виноградовы, ивановские ткачихи. Они посменно работали на большом количестве станков сразу. Рекорд – 284 станка. Они основали виноградовское движение многостаночниц, а красивая и обаятельная Евдокия Виноградова стала идеалом комсомолки-ударницы, получив за границей прозвище «Мисс СССР». Макар Мазай, сталевар Мариупольского металлургического завода, изменил конструкцию мартеновской печи, что позволило увеличить выплавку стали. Установил со своей бригадой несколько рекордов производительности. Узбечка Мамлакат Нахангова, свои 11 лет помогая матери в поле, начала собирать хлопок двумя руками вместо одной, четверо увеличив сбор. Стала самым юным кавалером ордена Ленина, основала пионерское стахановское движение. Костромич Александр Бусыгин работал на Горьковском автозаводе. Его бригада почти вдвое перевыполнила план паковки коленчатых валов. Стахановское движение как-то потихоньку стало исчезать во времена Хрущева. Рассказывали, что Никита Сергеевич на встрече с ветеранами сказал Стаханову «Мы шахтеры». На что прямолинейный и, как обычно, нетрезвый Алексей Григорьевич возразил «Да какой ты нахрен шахтер?». Было такое или нет, однако Стаханова сняли с должности начальника сектора социалистического соревнования в Наркомате угольной промышленности СССР и отправили на работу мелким начальником в город Торез Донецкой области, где он окончательно спился. 24 июля 1941 года сенатор Гарри Трумэн, будущий президент США, призвал помогать СССР, пока побеждает Германия, и Гитлеру, когда будет побеждать Советский Союз. Трумэн сказал, «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России. Если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии. И, таким образом, пусть они убивают друг друга как можно больше». В США многие открыто радовались тому, что Гитлер напал на СССР. В частности, газетный магнат Уильям Хёрст. И, конечно же, комитет под названием «Америка прежде всего», во главе которого стояли генерал Роберт Вуд, автомобильный король Генри Форд, награжденный Гитлером крестом, а также сенаторы Уиллер и Най. Они активно и категорически выступали против помощи Советскому Союзу. Позднее американскими спецслужбами будет установлено, что многие из них были тесно связаны с немецкой разведкой. Кстати, национальный герой США, летчик Чарльз Линдберг, первым перелетевший Атлантику в одиночку, вообще призывал объединиться с фашистской Германией. Но американцы за океаном все же чувствовали себя в относительной безопасности. В Европе же даже ярый антикоммунист, британский премьер Уинстон Черчилль, ввиду реальной угрозы вторжения германцев, вековечных врагов Альбиона, как-то попритих со своими антисоветскими и русофобскими эскападами и заявил, что готов помогать СССР в войне с Гитлером. Оно и понятно. Ведь до этого Британия, по сути, воевала с Германией в одиночку. Впрочем, сами же британские политики и поставили свою родную страну в это противоестественное положение. Ведь британцы привыкли вмешиваться в европейскую политику в основном с помощью «золотого дождя», который они проливали на свои креатуры. А если и воевали, то в основном чужими руками. Когда Черчилля спросили, не будет ли для него злейшего врага страны Советов отступлением от принципа поддержки СССР, он выдал ставший классическим ответ – «Нисколько. У меня лишь одна цель – уничтожение Гитлера. И если бы он напал на ад, то я бы стал сочувствовать дьяволу». По воспоминаниям, утро 22 июня 1941 года стало одним из самых счастливых в жизни Черчилля. Трудно понять то чувство облегчения неожиданного освобождения от гнета, которое испытывали все, узнав о нападении Германии на СССР. Это было для Черчилля даром богов. Он воскликнул «Мы победили!». Глава МИД Британии Энтони Иден сказал нашему послу в Лондоне Ивану Майскому поистине пророческие слова. «Нападение Германии на СССР – это начало конца для Гитлера». Президент Рузвельт также заявил, что США окажут всяческую помощь Москве. Таким образом, СССР обрел в войне двух мощных союзников. 24 июля 1901 года из тюрьмы был освобожден писатель О. Генри. Его судьбу вполне можно сравнивать с жизнью Сервантеса. Оба стали прославленными писателями благодаря тюрьме, если так можно выразиться. Сервантес начал писать «Дон Кихота» в тюрьме, куда был отправлен по обвинению в растрате, причем не по своей вине. Доверил казенные деньги плуту-банкиру, который с ними скрылся. И вторую часть своего великого романа Сервантес тоже начал писать во время второго тюремного срока, который получил за денежное злоупотребление. О. Генри, тогда еще Уильям Сидни Портер, тоже был осужден за растрату денег в банке, где служил счетоводом. Много ли недосчитались? Свыше $1000. Сейчас это примерно около 25 тысяч. Именно в тюрьме он написал первые свои знаменитые рассказы под псевдонимом О. Генри. Версий насчет появления псевдонима множество. Это и слова из ковбойской песни, и часто повторяемое восклицание школьного учителя юного Портера. «О, Генри!» Это он открыл, что разряд конденсатора через катушку носит колебательный характер. Этот колебательный характер открыл американский физик Джозеф Генри. Еще одна симпатичная версия «О, Генри!» — это сокращение от тюрьмы штата Огайо, в которой сидел Портер. А сюжеты своих произведений он черпал прямо из жизни. Не раз брал за основу истории своих знакомых, а иногда и покупал у посторонних идеи. Почти все его рассказы имели счастливый финал. То ли в угоду публике, которая не любит трагические концовки, то ли в силу оптимистического убеждения, что в конечном итоге все непременно будет хорошо. В отличие от своих рассказов, в жизни у О. Генри хэппи-энд случался редко. Так, знаменитые «Дары волхвов» были написаны после того, как Портер, сбежав с тотализатора, примчался к умирающей от чахотки жене на Рождество. Она подарила мужу последний подарок – золотую цепочку для его часов. Жена так не узнала, что эти самые часы Портер продал несколькими днями ранее, потому что проигрался в пух и в прах. В рассказе «Дороги, которую мы выбираем», у Генри верно скажет: «Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу». Чтобы содержать семью, О. Генри много работал. Написал около 300 рассказов за неполные 8 лет. А ведь еще он писал для газет фельетоны, юмористические зарисовки и заметки. При этом Портер много пил, что в конечном счете наряду с напряженной работой ускорило его конец. Юморист умер в 1910 году в возрасте 47 лет, будучи больным и разочаровавшимся в жизни человеком. Но и после смерти судьба не оставила его в покое. Во время похоронной церемонии в церковь ввалилась компания веселых и подвыпивших гуляк, шумно празднующих свадьбу. Им очень долго объясняли, что сначала будет отпевание, а потом уж и свадьба. А настоящую славу, как и полагается истинному таланту, О. Генри обрел после смерти. Критики почтительно стали величать его мэтром и стали называть американским Гоголем и американским Чеховым. Есть еще много писателей и философов, которые сидели в тюрьме и даже творили в застенках. Протопоп Аввакум, Радищев, Кюхельбекер, Достоевский, Чернышевский, Уайльд. Ах да, чуть не забыл, Ленин. В тюрьме он начал работать над книгой «Развитие капитализма в России».